наши приятели побежали в темноте, как два породистых скакуна, и остановились, чтобы перевести дух только у цели своей бешеной скачки. Молодой Ли, мокрый и грязный, как красивый цветок, вытащенный из тинистой воды, лежал на диване с бледным лицом, посиневшими губами и запутавшимися в волосах водорослями. Перед ним стоял на коленях Гаррингтон и растирал, как умел, окоченевшие конечности своего приятеля. «Он еще жив», — сказал Смит, положив руку на его голову. «Дайте часы или зеркало. Видите, стекло запотело, значит, жив. Гести, возьми его правую руку, теперь делайте то же, что и я». Трое молодых людей безмолвно работали в течение 10 минут, пока из безжизненного тела Ли не вырвался легкий вздох, и он не открыл глаза. «Слава Богу!» — радостно воскликнули в один голос студенты. «Теперь опасность миновала», — сказал Смит. «Дайте ему бренди». «Боже, как я испугался!» — заметил Гаррингтон. «Представьте себе, лежу я здесь и читаю, как вдруг слышу на реке страшный крик и затем плеск воды. Я немедленно выскочил из дома и вот едва успел вытащить его из воды, когда он уже захлебнулся и шел ко дну. Счастье, что Смитсон еще был поблизости, а то, право, не знаю, что бы я один делал. Садитесь, отдохните». В это время Мунхаузен приподнялся на локтях и диким блуждающим взором стал осматривать комнату. «Что это?» — спросил он. «Я был в воде? Ах да, помню». При этом воспоминании неподдельный ужас отразился на его бледном лице, и он опустил на руки свою голову. «Как вы могли упасть в воду?» — спросил его Смит. «Я не падал», — ответил слабым голосом Ли. «Как так?» «Меня бросили в воду. Я стоял на берегу, когда кто-то подкрался ко мне сзади и толкнул меня в воду. Я ничего не слышал и никого не видел, но великолепно помню, что это было так». «Понимаю», — прошептал Смит, изменившись в лице. Ли посмотрел на него с удивлением. «Вы понимаете?» — спросил он. «Вы не забыли еще моего совета?» «Нет, не забыл, и, кажется, скоро последую ему».
«Ничего не понимаю!» — воскликнул Гести, пожимая плечами. «Черт знает, что вы там болтаете! Советую тебе, Гаррингтон, поскорее уложить Ли в кровать. Ну, Смит, пора и нам отправляться, ведь ты и домой идешь, пойдем вместе».
На обратном пути два приятеля за всю дорогу не обменялись почти ни единым словом. Целый ряд страшных происшествий, шаги невидимого существа на лестнице, отсутствие мумии в комнате соседа и чрезвычайно странное появление этого неодушевленного на вид предмета через какие-нибудь 2-3 минуты, наконец, покушение на жизнь Мунхаузена, не могли не занимать и в то же время не волновать Смита. Все это в совокупности с предыдущими фактами, не исключая и первого знакомства с Беллингеймом, способствовало тому, что смутное, ни на чем не основанное, прямо-таки фантастическое подозрение, из-за которого этот человек стал столь противен Смиту, теперь приняло вполне определенную форму, стало неопровержимым в его глазах фактом. Но ведь это неслыханная вещь, противные всем законам природы явления. Самый беспристрастный судья, даже идущий рядом со Смитом приятель, сказал бы ему, что глаза его обманули, что мумия, без сомнения, все время лежала в ящике, и что Ли упал в воду по собственной неосторожности, и потому Смиту для успокоения нервов надо принять каких-нибудь капель. Но что бы ни говорили люди, Смит готов был чем угодно поклясться, что Беллингейм — отъявленный преступник и негодяй, пользующийся для достижения своих целей небывалым до сих пор в истории преступлений орудием. Дойдя до университета, Гести пошел к себе, молча простившись со своим необщительным товарищем, а Смит направился через двор к угловой башне, к которой, равно как и к ее обитателям, впервые почувствовал отвращение. Он решил даже последовать совету Ли и как можно скорее переехать на другую квартиру. так как великолепно понимал, что невозможно заниматься, когда постоянно с трепетом прислушиваешься к каждому шороху и движению внизу. Проходя через двор, Смит заметил, что в комнате Беллингейма все еще горит огонь. Поднявшись на первую площадку, он встретился с поджидавшим его на пороге своей квартиры Беллингеймом. «Здравствуйте», — приветствовал последний. «Не зайдете ли ко мне?»
«Нет», — грубо ответил Смит.
«Нет? Вы сердитесь? Я хотел узнать, что с Ли. Правда, что с ним случилось несчастье?» Лицо говорящего было строго и сердито, но глаза горели злорадным огнем. Смит заметил это и готов был придушить этого противного человека.
«К вашему великому горю смею сообщить, что Монгаузен жив, невредим и чувствует себя как нельзя лучше. И на сей раз ваши дьявольские шутки не удались. Можете не оправдываться, я все знаю».
Беллингейм отступил назад в комнату и схватился за дверь, как будто собирался защищаться. «С ума вы сошли, что ли?» — воскликнул он.
«По-вашему, я виноват, что с Ли что-то случилось?» «Да, вы!» — заревел Смит. «Вы — эта костяная тварь! Она ваша сообщница! Вот что я вам скажу, милостивый государь! Раньше таких людей сжигали на кострах, теперь этого не делают, но не забывайте, что для подобных субъектов в Англии специально содержатся на казенный счет палачи. Даю вам честное слово, что вас повесят, как собаку, если хоть один из студентов умрет от вашей руки. Не думайте, что Англия не сумеет справиться с вашими египетскими фокусами».
«Грубиян! Безумный дурак!» — прошипел Беллингейм.
«Отлично! Я сказал, и помните, сдержу свое слово».
Дверь шумом захлопнулась. Смит прошел к себе в комнату, запер ее на ключ и долго еще сидел в облаках табачного дыма, размышляя о происшедшем. На следующее утро Смит ничего не слышал о своем соседе. После обеда к нему зашел Гаррингтон и сказал, что Ли совсем поправился. Хотя Смит и занимался весь день прилежно, но чувствовал, что моцион в виде прогулки и дружеская беседа успокоят его расстроенные нервы, поэтому ровно в половине девятого, как и накануне, собрался сделать визит доктору Петерсону. Проходя мимо злополучной комнаты, Смит заметил, что дверь была плотно закрыта. Затем, выйдя на двор, невольно обернулся и увидел, что в освещенном окне Беллингейма появилась голова его врага. Довольный тем, что хоть несколько часов не будет чувствовать близкое присутствие этого противного человека, Смит быстро зашагал по улице, вдыхая полной грудью ароматный весенний воздух. Узкий серп полумесяца красовался на западном небосклоне между двумя готическими башнями, освещая город мигающим серебристым светом и придавая ему волшебный фантастический вид. Легкие путанные облака, словно стадо белых барашков, кое-где плавали по небу. Минут через пять быстрой ходьбы Смит уже оставил позади себя Ольдгерд и остался совершенно один со своими думами на лоне природы. Несмотря на сравнительно ранний час вечера, Смит не встретил ни одной живой души. Так шел он, ни на минуту не останавливаясь, пока не достиг калитки в начале тенистой аллеи, усыпанной мелким речным песком и ведущей к самому Фарлингфорду. Среди густой листвы деревьев он различал уже знакомый свет лампы под красным абажуром. Опустив руку на железную калитку, он невольно обернулся назад. Несмотря на темноту, он совершенно ясно различил какой-то предмет, приближающийся к нему. Какая-то светлая фигура быстро и безмолвно двигалась вперед, мелькая в тени кустарников и рельефно выделяясь на темном фоне ночи. Вот она приблизилась к нему на расстояние каких-нибудь 20 шагов, и теперь только Смит различил ее высокую костлявую шею и неподвижные блестящие маленькие глаза. Он вскрикнул и со всех ног пустился бежать по аллее.
Тяжелая калитка с шумом захлопнулась за ним, но он ясно слышал, как она снова открылась и вторично захлопнулась за его страшным преследователем.
Смит бежал изо всех сил, но отлично слышал за собой, как хрустел песок под чьими-то ногами, и время от времени, озираясь назад, видел, что ужасный скелет с горящими, как у тигра, глазами и вытянутыми костлявыми руками преследует его по пятам. Вот уже раздается над самым его ухом страшный храп. Он чувствует даже отвратительное горячее дыхание, но, к счастью, успевает добежать до дома. Дверь в переднюю оказалась открытой. Смит, как сумасшедший, ворвался в комнату, инстинктивным движением запер за собой дверь на ключ и бросился на первое попавшееся кресло.
«Что с вами, Смит?»
— воскликнул изумленный Петерсон, появляясь в дверях своего кабинета.
«Дайте мне чего-нибудь выпить!»
Петерсон быстро исчез и сейчас же снова появился, держа в руках стакан с каким-то напитком.
«Пейте, пейте все до конца», — сказал он, с удивлением осматривая гостя с ног до головы. «Господи, какой вы бледный!»
Смит отдал доктору пустой стакан, встал с кресла и вздохнул полной грудью.
«Теперь все прошло», — сказал он. «Первый раз в жизни я так испугался.
Позвольте мне, Петерсон, переночевать у вас сегодня. Я боюсь возвращаться домой ночью. Конечно, вы будете смеяться надо мной, но право я не могу».
Петерсон смотрел на Смита с еще большим удивлением.
«Конечно, непременно спите у меня», — ответил доктор. «Я сейчас попрошу миссис Беркей приготовить вам все на ночь. Но расскажите, ради бога, что с вами случилось. Пойдемте наверх, я покажу вам». Они прошли наверх и подошли к окну, откуда далеко открывался вид на кустарники и поля, слегка посеребренные ровным лунным светом.
«Ваше счастье, Смит, что я вас хорошо знаю», — заметил доктор Петерсон. «А то право мог бы подумать, что вы сегодня порядочно выпили. Что же вас так испугало?»
«Подождите немного, сейчас вам все расскажу. Смотрите, смотрите. Видите, на повороте дороги, у самой калитки?»
«Да, вижу».
«Ради бога, не жмите мне так руку. Кто-то идет по дороге. Очевидно, это очень высокий и в то же время очень худой человек. Но отчего он вас так интересует? Смотрите, вы до сих пор трясетесь, как осиновый лист».
«Я чуть было не попал в лапы самого дьявола. Пойдемте вниз, там я вам расскажу все подробно».
Когда они сошли в кабинет, Петерсон налил в стакан вина и, удобно усевшись в кресло, приготовился внимательно слушать. Смит рассказал ему всю историю, не пропуская ни одной малейшей подробности, начиная с той ночи, когда Беллингейм упал в обморок перед открытым ящиком с мумией и кончая ужасным покушением, происшедшим полчаса тому назад. «Вот вам и вся история», — закончил Смит свой рассказ. «Она, конечно, невероятна и прямо-таки невозможна, но я вам ручаюсь за ее достоверность».
Доктор Петерсон некоторое время неподвижно сидел в кресле и глубокомысленно молчал.
«Да, первый раз в жизни мне приходится слышать подобные странные вещи», — заметил он наконец. «Вы передали мне факты, а теперь будьте добры вывести свое заключение».
«Я предпочитаю, чтобы вы сами разобрались в этом странном явлении».
«Нет, мне интересно выслушать ваше мнение».
«Быть может, я и ошибаюсь в каких-нибудь деталях, но, в общем, дело мне представляется совершенно ясным. Этот субъект Беллингейм, посвятивший себя изучению Востока, открыл секрет, благодаря которому все вообще мумии, или, может быть, одна только его мумия, может на время оживать. Первый опыт его, очевидно, удался в ту ночь, когда он упал в обморок. Один вид зашевелившегося, набальзамированного существа страшно подействовал на его нервную систему, хотя он ожидал и страшно желал, чтобы его опыты увенчались успехом. Лучшим доказательством служат его первые слова после того, как он пришел в себя: «Какой же я дурак!» После этого он работал еще усерднее и больше уже не боялся мумии, которая приобрела жизненную энергию только на известное время, так как я почти всегда видел ее спокойно лежащей в ящике.
Затем он, очевидно, выработал известные приемы, благодаря которым в любое время мог оживлять мумию и пользоваться ею в качестве своего безгласного сообщника. Это феноменальное, но в то же время ужасное открытие. В эту тайну он, очевидно, посвятил Ли, но последний, как убежденный христианин и католик, наотрез отказался от таких адских штук. Это вызвало ссору, во время которой Ли поклялся, что расстроит свадьбу Беллингейма со своей сестрой. Беллингейм, чтобы отомстить Ли, напустил на него свое чудовище, которое и бросило его в реку. Еще раньше он испытывал способность мумии как сообщника в преступлениях на другом человеке, а именно на Нортоне, против которого давно уже имел зуб. И Нортон, и Ли совершенно случайно не стали жертвами его коварных замыслов. Я разоблачил его и сказал ему всю правду в глаза. И вот он решил удалить меня со своего пути, что особенно легко было ему привести в исполнение, так как он отлично знал все мои привычки. Поверьте, Петерсон, что я был на волосок от смерти, и если бы не слепой случай, завтра вы нашли бы меня задушенным у самого порога вашего дома.
«Эх, голубчик, вы слишком серьезно все это принимаете к сердцу», — ответил доктор.
«Вам надо немного отдохнуть, а то вы переутомились. Мыслимая ли вещь, чтобы подобное чудовище могло пройти незамеченным по улицам Оксфорда? Его видели не раз. В городе уже ходят слухи, что из зоологического сада убежала большая обезьяна.
Простое стечение обстоятельств. Отчего вы не хотите дать более естественное объяснение?
И сегодняшнему приключению со мной? Не вижу в нем ничего необычайного. Вы вышли из дома с сильно взвинченными нервами и никак не могли отрешиться от мысли об оживающей мумии. В это время, обернувшись назад, вы увидели, что за вами кто-то идет. Вы испугались и побежали. Идущий за вами какой-нибудь бродяга погнался за вами, а страх и воображение сделали остальное.
Вы сильно ошибаетесь, Петерсон. Ручаюсь вам, ошибаетесь.
И мумию в деревянном ящике вы легко могли просмотреть. И Ли сам нечаянно мог упасть в воду, а в общей сложности все эти ничего не значащие события создали в вашей голове целый адский план и настроили против Беллингейма.
Согласитесь сами, что если бы вы все это рассказали где-нибудь, хоть в полицейском участке, вас приняли бы за сумасшедшего.
Я отлично это понимаю и потому решил собственноручно расправиться с этим негодяем.
Что?
На мне лежит священная обязанность избавить общество от этого опасного человека и в то же время обеспечить собственную безопасность.
Согласитесь сами, что было бы ужасно глупо бросать из-за такого негодяя университет и переезжать в другое место.
Я твердо решил и не отступлюсь от своего намерения.
Можно у вас попросить несколько листов бумаги, перо и чернила?
Сколько угодно. Все это вы найдете у меня на письменном столе.